Доброе утро. Мы продолжаем с вами исследовать тему, которая называется «Да придет царствие твое». Как вы уже поняли, я имею в виду те, кто слушали меня, предыдущие мои общения по этой теме, главная тема, затрагиваемая мною, и тексты, которые я читаю, как бы в доказательство, касается такой, будем говорить, общей, можно сказать, христианской, общей религиозной проблемы. Многие понимают, что служение Богу, это вот хождение там, в церковь или в синагогу, там, или в мечеть, да, ходить в какой-то храм, соблюдать, выполнять какие-то ритуалы, верить в какие-то церковные доктрины религиозные, да. Мы с вами то, что читаем, то, что исследуем, мы через это приходим к тому, что Царство Божие – это фактически состояние души. Это не хождение куда-то, не присутствие где-то, не вера во что-то, а это состояние души. Добрый ты или злой, мудрый или глупый, любящий или ненавистный, да. И слова Христа, которые он произнес в молитве, «Отче наш, да приди царствие твое», говорят именно о том, что он желал, чтобы царство Бога было не где-то, в какой-то стране, в каком-то городе был там его, была его резиденция, был его престол, да, а что Бог хочет быть царем души человека. В хорошем смысле слова, не так, как обычные цари хотят быть царями. Там мотивы совершенно иные. Вот как мать добрая, любящая, хочет быть царицей в сердце своего ребенка, отец, чтобы дать благо своему ребенку, чтобы научить его мудро жить, чтобы он был благословением и для окружающих людей, и чтобы сам был исполнен этих благословений. Именно вот такое желание было у Христа. «Да придет внутрь вас Царство Божие», чтобы божеское естество стало вашим состоянием, вашим внутренним состоянием, чтобы вы жили мыслями и чувствами Бога и были благословенными. Так вот, мы с вами в прошлый раз остановились на 30 стихе, это книга Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь. И сегодня мы с вами будем продолжать исследовать эту тему с 31 стиха. Вот то, о чем мы читали вот в этой главе, затрагивали отдельные моменты, и, как вы помните, я обращал ваше внимание на то, чтобы мы запомнили, что вот то, о чем Христос говорит, какими мы должны быть внутри, что должно быть внутри нас, вот это и есть признаки того, в Царстве Божьем мы или вне Его. Пришло это Царствие внутрь нас или не пришло. И я, говоря об этом, хотел всегда и хочу сегодня акцентировать наше внимание. Если я не в Царстве Божьем, неважно, в какой я церкви являюсь членом или даже пастырем, если я не в Царстве Божьем, не подданный Бога, не служащий Богу, я здесь именно имею в виду в хорошем смысле этого слова, да, не, это не то служение перед земными царями, да. Если я не являюсь подданным этого царствия внутри меня нет, и Бог или Христос не является царем моей души, то неважно, в какую церковь хожу, в какие доктрины верю, какой день соблюдаю и что я ем. Это вся религиозная атрибутика, мишура, которая, при помощи которой мы пытаемся скрыть отсутствие Бога внутри нас. И вот говоря на эту тему, я еще раз подчеркиваю, мы должны акцентировать свое внимание, мы должны понимать конкретно и точно, что во мне есть и чего во мне нет, и кому я в данный момент принадлежу. подданный ли я Царство Божие или подданный князя века сего. В зависимости от того, чем я наполнен, какой мой внутренний мир, что мною побуждает, какие мои мотивы, вот при помощи этого, вот этих показателей мы можем для себя определить, пришло это царство внутрь нас или не пришло. Чтобы мы понимали, это настолько важно, потому что если Царство Божие внутри нас, то вопрос спасения для нас будет решен благополучно. Люди, которые вокруг нас, они будут ощущать атмосферу неба. И если это во мне, то у меня будет мир, который никогда не перестает, любовь, которая тоже никогда не прекращается. И я буду счастлив, и рядом окружающие люди со мной будут счастливы. И, естественно, как Бог не может взять такого человека на небо? Он его обязательно возьмет, потому что это действительно подданный небесного царя. Значит, читаем 5 главу Матфея с 31 стиха. Сказано также, что если кто разведется с женою, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Ну, вы вот обратили, наверное, внимание, в прошлый раз, когда мы заканчивали наше прошлое общение, там мы читали такие слова, которые говорят, что древним сказано «не прелюбодействуй», то есть не вступай в половую связь какой-либо там другой женщины, или если это относится к женщине, то с мужчиной, то есть древним, как бы в старину, как бы во времена закона Моисеева, то есть в Ветхом Завете сказано, что только хотя бы не прелюбодействуй физически, да. Я вам должен сказать, что Ветхий Завет и соблюдение постановления Ветхого Завета, которые относятся, как вы помните, до плоти, то есть рукою не кради, там, рукою не убивай, плотью не прелюбодействуй, это не Царство Божие. Обратите внимание, Царство Божие внутрь вас есть. Рука может делать что-то, да, устами мы можем произносить хорошие слова, но Царство Божие – это внутренний мир, это законы Божьи, вложенные в мысли и в сердце, это мир побуждений, мотивов. И я это к чему говорю? Древним сказано, это речь идет, обратите внимание, о чем? Что это еще не Царство Божие, это просто детский возраст. Когда ребенку нельзя что-то словесно объяснить, что хорошо и что плохо, там просто действует закон. Если ты не будешь делать телом вот то-то, 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 то я тебя накажу. А если будешь делать, о чем я тебе говорю, то получишь, ну, будем говорить, конфетку, так, да? Ветхий Завет – это вовсе не Царство Божие. Я хочу еще раз подчеркнуть. Соблюдение субботы просто как дня, в который мы не работаем, или там у кого-то воскресенье, у кого-то пятница, это не говорит о том, что Царство Божие внутри меня. Я просто соблюдаю ритуал. Ритуальное, я уже не раз говорил, да, вот смотришь, там где-то в городе есть ритуальная служба, да, и вот скажу, что церковь сегодня превратилась тоже в какую-то ритуальную службу. Рождение, там, благословение, венчание, свадьба в церкви, да, погребение, опять обряд. Людей не учат думать, людей не учат и не объясняют, как измениться, как стать похожим на гражданина того царствия, куда мы с вами стремимся. И вот Ветхий Завет и служение Ветхому Завету, ветхой букве, да, вот я не ругаюсь матом, но внутри зол, да, это не Царство Божие. Я там не ем свинины, как кто-то этим кичится, но при этом можно есть людей без соли, или, как говорят, я вегетарианец, да, кто-то говорит, ты вегетарианец, но человека съешь без соли. Это не Царство Божие. Это необходимо. Ну, допустим, для здоровья, для отдыха, да? Но это можно соблюдать, но это еще не показатель того, что внутри я действительно обладаю качествами Христа, в которого верю и в которого крестился. И вот здесь тоже мы начали читать. Древним сказано, что если кто разведется с женой, пусть даст ей разводную, то есть документ, расписку, да, и что я ее отпустил, она там свободная. Да, когда-то это допускалось, но когда человек разводится, это не Царство Божие. Ведь разводятся люди по какой причине? По причине того, что злоба, ненависть взаимная доходит до такого уровня, да, что, как говорится, можно и не выжить. Могут даже и увечья нанести друг другу или даже убить кто-то кого-то, да. То есть детство, христианство, Ветхий Завет, закон Моисеев, как бы, будем говорить, учитывал детское состояние ума тех людей, которые в этом завете были. Ну, коль не умеете жить, чем убивать друг друга, ладно, разводитесь. Но вы помните, Христос говорит, что это позволение, это не закон был, это было позволение в силу жестоковыйности, в силу того, что люди настолько озлобленные, да, по жестоковыйности нашей это было допущено, но это допущение вовсе не говорило о том, что это хорошо. Новый Завет – это более совершенный подход, более глубокое понимание, как разрешить вот этот семейный вопрос, да? И вот Христос говорит: «А я говорю вам». Вот что значит начинается Новый Завет. Новый Завет, кстати, хочу сказать, еще раз напоминаю вам, да, это вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах. А Ветхий Завет я взял за руку. Внутри нельзя ничего поменять, человек, как ребенок, не способен ничего понять. Так вы поняли? Новый Завет – это вложу законы внутрь вас. Это и есть Царство Божие, которое должно быть внутри нас. Потому что в мысли и в сердце это внутренний наш мир. Так вот, Христос говорит: «А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать». Ну, кстати, хочу сказать, он и себе дает повод прелюбодействовать. Почему? Ну, потому что он свободный, и он тоже, подумает о том, что где бы найти себе вторую, потом и третью, четвертую, пятую жену. Вы видите, да? Что значит подает ей повод прелюбодействовать? Выше мы читали, древним сказано: не прелюбодействуй. Похоть в себе не разжигай, да? Христос говорит: кто посмотрит с вожделением, тот уже прелюбодействует. То есть прелюбодеяние – это вот эта похоть, которая становится доминирующей и управляет естеством человека. Да? Вот ты смотришь с вожделением, вот ты ее или его хочешь, да? Вы понимаете, в каком смысле я имею в виду, да? Вот это уже само по себе плохо. Ну, кто-то скажет: ну, жениться же брак Бог установил, да. Но я говорю, быть зависимым от этой плотской похоти и смотреть на всех и на все именно с вот этой похотью, вот это плохо. Как я вам и говорил, что кушать не грех, кушать необходимо. Обжорство – вот это уже грех. Это неумеренность, это необузданность, это болезни, это преждевременное старение и смерть. Та же самая ситуация, как Павел говорит: все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. То есть я не должен быть рабом. Есть вещи нормальные, если с умом к этому относиться. И когда мы переходим границу и становимся своего рода наркоманами, зависящими, наркоман от дозы наркотика, а кто-то от сексуальной похоти, да, кто-то там еще от чего-то, да, вот это уже грех. Ты раб, ты зависимый, ты не свободный. Тобою можно через эту похоть управлять. Так вот, почему сказано, кто разводится с женой, кроме вины прелюбодеяния? То есть единственное в Новом Завете, и будем говорить, это соответствует состоянию Царства Божия, что если кто-то разводится с женою, мы должны понимать, это в равной степени к мужу относится, или с мужем своим, кроме вины прелюбодеяния, кроме измены, тот подает ей повод прелюбодействовать, да, и кто женится, ну тоже, обратите внимание, на разведенной, а она разведенная тоже захочет выйти замуж, тот прелюбодействует. Что здесь такого плохого, да? Вы, наверное, обратили внимание, вот семейный вопрос Христом загоняется в некий тупик. К сожалению, вы видите, сегодня жизнь настолько усложнилась, мир настолько развратился, похоти настолько, значит, овладели людьми, да, что сегодня семьи как таковой нет. Если где-то есть семья, и люди живут и не разводятся, и ладят друг с другом, это вообще сегодня редкость. Чуть что, сразу развод. Чуть что, сразу в разные стороны разбежались. Вот Христос как бы говорит, что я запрещаю вам разводиться. Ну, не поймите, я так, как я говорю, да, здесь нет такого слова, я запрещаю. Он не прямо, но косвенно говорит, кто разводится, да, вы можете развестись, да, я не буду стоять над вашей душой, да, я не буду вас насильно любить друг друга заставлять. Вы разведетесь в любом случае. Но Христос как бы говорит, что будут последствия, и эти последствия отразятся на вас. Кстати, хочу сказать, почему Христос говорил, почему Библия нам говорит, что двое – одна плоть, а не трое. Почему нельзя многоженство, почему нельзя там любовницы, да, или любовники, почему это недопустимо? Дело в том, что вот как и человек бывает, вот смотрите, чем-то занимается, работает, счастлив, там я буду говорить, на огороде, да, потом переселился в город, понял, что можно вообще не работать, что и можно выбрать какую-то работу, а можно еще обманом каким-то заниматься, а можно где-то такой бизнес, знаете, меняло, кидало какой-нибудь, да, и он уже не пойдет на ту работу, скажет, не, я больше горбатиться там не буду. Вот человек кушает пищу, она вкусная, начинаются изыски какие-то, которые не всегда полезны, да, для нашего организма. И вы знаете, вот ребенок возьмите, чем больше ему даешь, а может тебе то, а может тебе это попробовать, может тебе этого добавить, чтобы было вкусненько. Через время он развращается, он не хочет ничего кушать. Ему все время чего-то такого надо, чего еще не придумали люди. И вот это уже превращается для этого ребенка или для этого человека в проклятие. Он становится наркоманом. Все невкусно, все не такое, хочется чего-то такого, да. Ну, на самом деле, что ему вообще надо, как говорится, дать, чтобы он успокоился? Просто посадить на голодный паёк и сделать ему клизму. Вот тогда он будет вкусен и черный хлеб. Сухой причем. Так вот, вот эти слова, что когда, ну, был женат или была замужем там она, да, и он, а потом по какой-то причине не разводятся, у них возникает, как говорится, новый этап жизни. Она пробует нового мужа, он пробует новую жену. Да, с предыдущими супругами можно, если сравнить, то явно отличие. Вот у человека появляется уже такое теперь. Угу, вот там то не было такого, чего я хотел, а вот здесь вот это есть. Потом я смотрю, вы понимаете, это вот уже, как говорится, два блюда появилось. Теперь думаешь, а если бы еще такую комбинацию, если бы у меня жена еще была вот такая, с такими тактико-техническими данными, да? Вот было бы, я начинаю дальше смотреть. Нахожу причину с этой, за что развестись. Смотрю на третью, смотрю на четвертую, ну а потом пускаюсь по рукам. Так и с женой, так и с мужем. Так вот, кто разводится? Вот вы имели между собой отношения, как муж и жена, да, интимные. А теперь вы, ну, не сходитесь по характеру, вы расходитесь. Да, у нее будет сейчас, как говорится, варианты думать, прикидывать именно с плотской точки зрения. И у него он женится на разведенной. Но я хочу сказать, а если он разведен, так что он может, кроме вины прелюбодеяния, он что, может жениться на неразведенной, на девушке, это будет нормально? Нет, состояние, то, что внутри у человека происходит, оно то же самое. Она разводится, кроме вины прелюбодеяния, или он, они друг другу дают повод к прелюбодеянию. Она женится, они уже оба разведенные, она выходит замуж, извините, он женится на ком-то, уже вот эта похоть разжигается. И вот я сказал, Христос как бы ставит семейный вопрос ребром, загоняет мужа и жену в тупик. Ну, я еще раз повторяю, он не загоняет, он просто говорит. Да, вы можете развестись, но тогда вы не в Царстве Божьем. Но если вы послушаетесь, то вот эта, можно сказать, тупиковая ситуация, она заставит вас думать. Я хочу напомнить вам, ну, есть некоторые вариации, да. Сократ, древний философ, сказал когда-то такую фразу, да. «Женись в любом случае, если повезет с женой, станешь исключением, там, а если не повезет, станешь философом, да. Так вот, я к чему сейчас это напоминаю. Ну, смотрите, тема называется «Да приди царствие твое». Ведь если мы разводимся, потому что не находим общий язык, потому что мы ругаемся, так это не состояние Царства Божия. Это все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, обиды, недовольство, крик, гнев, гам, шум. Это не Царство Божие. Если я ухожу от этой ситуации, разрешаю ее таким путем, что я развожусь, то как Царство Божие придет? Я же себя не победил, мудрость не приобрел, я не научился решать проблемы. Я валю всю вину за отношения на нее, она валит всю вину на меня. Вот с этим же духом мы опять же женимся, выходим замуж, и опять я права, она права, и это будет в новых семьях. Ну и вторые половинки, моя там или ее, да, она тоже будет считать себя правой. И опять развод, и я говорю, обратите внимание, если мы не победим свою злую похоть, то Царство Божие никогда не придет внутрь нас. Мы никогда не поймем законов брака, законов счастливой жизни, и мы просто пойдем под откос. Ну, как это происходит ныне в мире, чему мы свидетели с вами. Так вот, смотрите, вот к этой фразе Сократа, да, в любом случае женись, да, повезет, будешь исключением, или там говорят, или, ну, если повезет, будешь счастлив, да, не повезет, станешь философом. Вот, чтобы стать философом, это я уже так комментирую вот эту фразу Сократа, да, который, значит, чтобы стать философом, который докопался до чего-то очень серьезного, не надо и разводиться. Если жена плохая, и ты развелся, то шансов стать философом у тебя не остается. И именно вот как бы тупиковая ситуация, которая не оставляет тебе вариантов, она вынуждает и стимулирует тебя идти на подвиг и решить вопрос взаимопонимания и приобретения внутреннего мира вот в той ситуации, в которой муж и жена находятся. Вот Христос говорит, кто разводится с женой, кроме вины и прелюбодеяния, тот уже преступник, он уже грешник. Вы видите, да? Значит, он как бы говорит, что разводиться я не разрешаю. Я не запрещаю, я не могу вас заставить, вы все-таки свободные люди. Но я вам говорю, что кончится для вас плохо. И здесь плохо, и в вопросах вечности тоже будет плохо. Решен вопрос. Так вот, вот если Христос как бы дает понятие, дает нам понять такую вещь. Ты хочешь достигнуть Царства Божия? Ты хочешь достигнуть праведности и мира и радости? Ты хочешь научиться не раздражаться? Не разводись. Помните, да, Иакова 1 глава? Там не написано про семью, там написано вроде бы как бы про других людей, которые являются для нас соблазном или искушением. Помните, с великой радостью, братья, принимайте мои, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Для мужа жена является вот этим искушением. Для жены муж. С великой радостью не отталкивайтесь друг от друга, не разбегайтесь, если вы хотите чего-то достичь. Я понимаю, что это, может быть, кого-то коробит, и кто-то бы сказал, знаешь, сам занимайся этим делом, да? Но я хочу сказать, что если мы истинно верующие хотим достичь состояния Царства Божьего внутри себя, то какая бы ситуация ни была, это повод для нас вырабатывать характер. Это повод для нас обращаться к Богу. Это повод для нас молиться, думать, задавать вопросы, анализировать ситуацию, разбирать вот ту ситуацию, которая приводит нас к конфликту. Вы видите, да? И вот эти слова Иакова можно также перефразировать. С великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения, от мужа или от жены. Не надо кричать, не надо озлобляться, потому что, начав этим заниматься, мы никогда не остановимся. И проблема этим путем никогда не решится. А потом пойдете и будете сравнивать свою прежнюю жену с новой, второй, потом с третьей. И я говорю, мы иногда говорим, вот тот бегает, гуляет, извините. И мы начнем бегать и гулять. Ну, если не бегать и не гулять, то хотя бы смаковать, смотреть, разжигаться. А это тоже, если внутри есть, это тоже во что-то должно вылиться. Просто так не бывает, чтобы взять огонь за пазуху и не прогорело платье, да? Нет ничего тайного, что не делалось бы явным. Все равно оно должно прийти к какому-то завершению. Так вот, смотрите, Христос как бы говорит, что тот, который не разводится, что тот, который не ставит крест на жене, или, если это жена, на мужа, вот эти люди, вот эти христиане, они идут путем приобретения Царства Божьего внутри себя. Они думают, они молятся. Кстати, хочу сказать, я приведу вам такой пример, пусть это не совсем, как говорится, идентичный пример, да? Христос по отношению к нам, ну, я так образно говорю, он как муж, а мы как жена. Причем мы как жена строптивая, недовольная, ленивая, не желающая ничего слушать, живет своевольно, но хочет, вот как обыкновенная жена, там, не говорю про всех, конечно, да, что муж должен обеспечивать, он должен то-то давать, то-то делать, меня должна, он должен любить, какая я есть. Кстати, хочу сказать, мы ведь то же самое, Господи, дай то, а если ты не даешь, зачем ты мне нужен? Ты должен меня обеспечивать, ты должен меня любить, ты должен меня на руках носить, ты должен меня на небо взять. И я хочу сказать, вот если бы Христос вот так поступил, сказал, знаете что, накатись ты колбаской по малой спаске. А зачем ты вообще мне такая нужна невеста? Зачем мне такие подданные? Да живите как хотите, да погибайте. Обратите внимание, вот именно наличие Царства Божьего внутри Христа, внутри Бога. Он не разводится с нами, он не обижается на нас, он не кричит на нас. Он долготерпит, милосердствует, входит в наше положение, старается нас понять, да? Он протягивает руку после нашего предательства, руку помощи. И мы его именно за это любим. И кому много прощено, тот больше возлюбит. Именно в этом величие Бога. Вот он, царь. И царское его достоинство не в том, что он сидит на престоле и требует поклонения. А царское величие заключается в том, что он не бросает нас, не разводится с нами, как мы его бросаем и разводимся с ним. Мы изменяем ему. Мы неверны пред Христом. Мы любим заигрывать с нашим прежним, как я говорю, хахалем, да? блудником сатаною. Мы слушаем его побуждения, мы живем по его похотям часто. А Христос, ну и в его лице Отец Небесный, да, а они не разводятся. Они любят, они заботятся, и они именно этим хотят нас повернуть к верности. Так вот, еще к чему это я говорю. Мы должны понять, что если между нами споры, разногласия, я в семье имею в виду, крик, гам, шум, ненависть и развод, это не Царство Божие, это не христианство, потому что это не Христос. И Христос этому не учит. Мы же должны врага своего любить, мы вот дальше будем читать, должны. Ну а если жена этот враг? Ну а если муж этот враг? А если дети наши вот эти враги? Написано, любите врагов ваших, неважно, или это близкие, или это дальние. Благословляйте, обратите внимание, я сейчас немножко как бы забежал наперед, да? Молитесь за обижающих, если это жена. Молитесь за проклинающих, если это муж. И будете называться сынами Божьими. Ибо если вы любите любящих, у вас тут нет силы любить нелюбящих, то какая вам награда? Я думаю, вы понимаете, о чем речь идет. Желание разводиться, а потом желание бегать за иною плотью, хочу вам сказать, что это не Царство Божие. И ничего общего с христианством не имеет. И то, что сегодня уже такая распущенность пошла, уже и в православии говорят о том, что священник может разводиться. Я уже не говорю про протестантские церкви, разводы, интимные отношения вне брака. За границей, в Западной Европе, Америке, это в порядке вещей. Друг у меня. У меня уже друг. А что значит друг? Дружим. Это в России еще там дружат. За границей уже если дружат, то это имеется в виду спят вместе. А дружбы там, может быть, дружба ей не пахла даже. Это уже просто становится нормой. И церковь молчит, пастырь молчит, потому что зачастую он в таком же положении находится. И если он кому-то скажет, ему скажут то же самое. Чья б корова мычала, твоя б молчала. Дальше читаем. Еще вы слышали, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. То есть раньше, вы помните, да, люди клялись, и надо было не приступать. То есть ты сказал, поклялся, дал слово, да, исполни то, что обещал, или о чем клялся. Исполняй пред Господом клятвы твои. Еще в ветхозаветнее время Бог как бы говорил, чтобы мы, ну я уже так говорю, мы, в лице тех наших предшественников, чтобы мы были людьми слова. Сказал, сделал. Но так как люди говорили, а потом не исполняли, их заставляли клясться. И вот эти слова клятвы, чем ты поклянешься? Там, дочерью, сыном, стадами скота, домом своим, полями своими. Вот говорят, поклянись. То есть, чем ты гарантируешь исполнение свою клятву? Клятва совершалась пред Господом, ну и пред свидетелями, чтобы были свидетели, которые бы подтвердили в случае неисполнения своей клятвы, да, что ты клялся, говорил то-то, то-то. Два свидетеля, и ты готов. Чем поклялся, того и лишился. Но я хочу сказать, это был некий инструмент устрашающий, чтобы приучить людей быть человеком слова. Чтобы ты отвечал за свои слова. Христос дальше говорит, а я говорю вам, не клянись вовсе. Я сейчас остановлюсь и сделаю небольшой комментарий. Я говорю вам, не клянись вовсе. То есть, если тебя просят поклясться, то ты сложил о себе плохое впечатление, что ты человек не слова. Коль от тебя требует, поклянись при свидетелях, то ты не человек слова. Ты должен заработать такую репутацию, ты должен быть таким человеком слова, что если даже тихонечко что-то произнес и дал повод кому-то надеяться на что-то, ты должен расшибиться в лепешку. Ты должен быть таким внутри человеком, что тебе не надо, ты мог бы сказать, а я не клялся. Ты сказал. Ты говоришь, что я христианин. Ты говоришь, что я подданный небесного царя. Ты, если просто сказал какое-то слово, кому-то пообещал прийти, кому-то пообещал что-то сделать, кому-то сказал, ну, тому же ребенку, что накажу, ты должен исполнить то, что ты сказал. Иначе ты позоришь своего Бога. Ты подставляешь Бога и даешь повод людям думать, вот такие вы все верующие, вот такой ваш Бог. И если он вас любит, лжецов, то он тоже подобен вам, он тоже лжец. Христос говорит, я говорю вам, не клянись вовсе. И смотрите, не небом. Ну, а почему небом? Вы помните, да, вот надо было поклясться, как я сказал, там, дочерью, сыном, там, что, допустим, не женится или дочь замуж не выйдет, полем, что отдам, если нарушу, там. Ну, и не только евреи, но и мы с вами тоже такие, знаете, хитромудрые, да. Ну, поклясться машиной, поклясться компьютером, поклясться там, даже, я говорю, знаете, кто-то там на ящик спиртного клянется, да, спорят. Да, ну как-то не хочется лишаться. И были такие набожные, так называемые евреи, да, клялись небом. Обещаю, что если я нарушу свою клятву, то я торжественно обещаю, клянусь небом, оно будет твоим. Ну, не исполнил слово свое данное, да, говорит, ну вот небо, забирай его. Кто-то клялся Иерусалимом. Ну, ты будешь владельцем чуть ли не Иерусалима. А кто-то говорит, ну, и если Иерусалимом клянется, ну, это точно исполнит. А Иерусалим не его, да? Ну, и он не исполнил слово, бери Иерусалим, там, ну, поняли, да? Вот такая хитромудрость была. Это вообще, как говорится, высшая степень была изворотливости, хитрости и подлости. Так вот, Христос говорит, почему не клянись ни небом, потому что оно престол Божий. Ну, своим чем-то клянись, как бы имуществом, да, вроде бы, да, а небом не клянись, ни землею, потому что она подножие ног его, то есть фактически действительно твоего тут ничего нету, да и сам ты не свой. Ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что она как бы тоже даже не твоя. Потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Обратите внимание. Но да будет слово ваше «да», запятая «да». Не «да-да», а «но да будет ваше слово «да». Вы когда-то сказали «да», поддакнули. Так чтобы «да» и было, так и исполнили. Нет? Нет. А что сверх этого, то от лукавого. Опять возвращаемся к нашей теме. Да придет царствие твое. Если я сказал человеку, я христианин. Кстати, хочу сказать, даже среди неверующих это очень высоко котируется. Да? Вот если человек является человеком слова. Если он сказал, значит так и будет. Это надежный человек, надежный компаньон, надежный муж, надежная жена. Если вы сказали, что я дам, то вы должны дать. Если потом вы объясняете, понимаешь, да я вот не подумал, это от лукавого, то есть другими словами, это от сатаны. А если это от сатаны, тогда я задаю вопрос, какой ты христианин? На каком основании ты кичишься, что ты член церкви христианской? Если это от лукавого, обратите внимание, вот это внутри желание оправдать то, почему я не исполнил свое слово. Желание выискивать причину, чтобы не исполнить то, что обещал. это от лукавого, а Царство Небесное – это не от лукавого. Это от царства князя мира сего. Если я сегодня говорю, вот что надо там помочь, и я готов пойти помочь, сделать что-то, потом не пошел и не исполнил. Если я поручился за кого-то, хотя написано «не ручайся», но бывает, я даю слово, все будет нормально, не бойся, все будет нормально. Поручился, значит, заплати за того, за кого ты поручился. Неважно, на какую тему. Если ты говорил когда-то что-то, а потом тебя уличили, что это твои слова, это твой грех, это твое преступление, скажи честно, да, было. Извините, было, признаю. Но не надо говорить, что этого не было, не надо выкручиваться. Там вроде бы не обещание. Мы должны понять, что у верующий должен иметь такую репутацию, что от него не надо требовать, чтобы он поклялся чем-то. От него, у него должна быть такая репутация, что его не надо было бы вести к нотариусу и нотариально заверять его обязательства, допустим, там по возврату долга. Истинный христианин, в котором есть Царство Небесное, это сказал и сделал. Истинный христианин должен быть таким. Его слово должно быть более твердым, нежели нотариальное заверение. Почему? Потому что я христианин. Если я сказал, приду, значит, я приду. Если я не пришел, то это может быть только авария, смерть, болезнь. Да? Иногда есть люди, которые говорят, я, если сказал, то приду. Ну, ты, может, ты не придешь, либо поломал ногу, не могу идти, но буду садиться на такси, приеду, да? Либо я в реанимации, ну, что я вообще, как говорится, даже не транспортабельный. Вот это и есть Царство Небесное. Если я не являюсь человеком слова, если я сегодня одно, завтра другое, обратите внимание, мы даже когда Библию толкуем, мы говорим, так написано, вот так надо понимать. Это мы вроде бы не клялись, но мы от имени Бога утверждали, что это вот так. И если я потом говорю наоборот и даже не замечаю, что я сам себе противоречу, да подожди, но ты же говорил, что то Слово Божье, сегодня говоришь вот так. Вы, наверное, это замечали. Я вот иногда бывало, слушаю чью-то проповедь, да, мы ничего не можем, мы там должны полагаться на Бога, усилий не надо делать, мы только должны верить и молиться. Проходит неделя, новая проповедь. Вот Царство Небесной силой берется. Я говорю, слушай, ты то утверждал от имени Бога. Ты как будто бы клялся, ты Бога молились еще вначале перед проповедью. Ты, твои слова, люди верили, что они как от Бога сказаны. Ты в прошлый раз говорил, что не надо ничего делать. Тут ты сегодня читаешь, почему? Что Царство Небесной силой берется. Вы еще не до крови сражались, ты что, забыл, что ты говорил? И опять от имени Бога, и опять Бога призываешь свидетели, опять молитва, опять вера. Но ты сам себе противоречишь. Разберись, если ты сказал, что от Бога не надо ничего делать, ты хотя бы будь уже таким, ну, последовательным, да? Ну, держись уже чего-то. А ты вообще говоришь своими словами, своими проповедями, говоришь о том, что ты вообще левая рука не знает, что делает правая. Ты вообще не понимаешь, не помнишь, что ты говорил в прошлый раз и что ты сегодня говоришь. Человек, который не держит свое слово, он не христианин, невзирая, что он ходит в церковь и имеет большой стаж членства. Он не пастырь, тем более от Бога. Это самозванец, это обманщик. Это тот, кто соблазняет людей в Боге через свои слова, через свое поведение и свои поступки. То есть вы поняли, да? Если я не стараюсь исполнить свое слово и обещание, то даже не надо стараться, это должно быть естественно, естеством должно быть. Если я исполняю слово, чувствую ответственность и понимаю, что я Бога подставляю своей неверностью, да, вот эта черта характера говорит о том, что нечто Царства Божие внутри нас уже есть. Если я нарушаю свои слова, если мне не доверяют, если у меня 7 пятниц на неделю, я вообще ничего не, ни за что не отвечаю, я говорю, стыд и позор. Ни о каком Царстве Божьем не идет речь. Речь идет о Царстве мира сего, которое внутри нас. Мы обманщики, мы проходимцы, мы лжецы и так далее и тому подобное. И не надо удивляться, почему нас не любят, почему не доверяют, почему денег не занимают, а вот потому, что мы вот такие вот люди. Выше я сказал, тот, кто стремится не развестись, тот, кто ищет у Бога ответ, как решить проблему, как приобрести внутренний мир, как не раздражаться, как найти общий язык, который сражается за мужа или за жену, вот, это, вот этот человек и находится в его душе Царство Божие. Это и, как написано, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И именно вот эти чувствования есть во Христе Иисусе, который сражается за спасение каждого из нас. Дальше читаем. Вы слышали, что сказано, это 38 текст. Око за око, имеется в виду древним сказано, это в законе как бы Моисеевом. Око за око и зуб за зуб. То есть тебе выбили око, ну и ему надо выбить око, да? Тебе выбили зуб, и ему надо зуб, ну может даже и челюсть, а тому может даже и два ока. Знаете, как говорится, злость, она не имеет, как говорится, ограничения, да? А я говорю вам, смотрите, какие слова. Не протився злому. Ну, а как противиться? Если око за око, я не просто не противлюсь, я злюсь. Я противлюсь злому, я злюсь. Я совершаю. Вы помните, мы выше читали. Древним сказано, не убивай, да? А я говорю вам, кто ненавидит, а я добавляю, кто раздражается, кто психует, кто на почве злости не разговаривает с человеком и носит злобу в своем сердце, тот и есть человекоубийца. Почему? А потому что внешнее действие убийства происходит на основании внутреннего ослабления. От избытка сердца, говорят уста, от избытка сердца ноги идут к, ну, допустим, к тому орудию убийства, руки берут, дальше ноги идут и руки убивают. Христос как бы говорит, что Царство Божие – это внутри. И если внутри у нас злоба, неважно, что мы еще не убили, но мы носим в себе вот этот дух убийства, и мы, неважно в каком виде, но мы это, вот эту злобу попытаемся как-то проявить. И достать, ну, будем говорить, того человека, ну, своей злобой. Так вот, Христос как бы говорит, не протився злому. Ты не убиваешь, но ты ненавидишь. Ты строишь козни, ты строишь планы, ты думаешь, как отомстить. Ты начинаешь драться, да, там, отстаивать свое право. Здесь сказано, не протився злому, я говорю тебе. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Вам, наверное, приходилось слышать, как некоторые люди, ну, говорят в адрес тех людей, которые вот следуют вот этому библейскому правилу. Вы терпилы. Нам это не нравится. Вас обижают, но вы вообще, извините, говорят, дураки. У вас с мозгами не в порядке, да? Вот как вы себя поставили. Над вами все издеваются, да? Вот я сейчас вам начал читать, начал говорить об этом. Я потом скажу. Это настолько вот то, о чем я сейчас читаю, и то, о чем я вам говорю. Это настолько, ну, глубина такая, будем говорить, философская, вот как не противиться, вот как поставить себя, вот следуя вот этому Христовому правилу, чтобы тебя не посчитали за дурачка, чтобы тебя не посчитали залоха, над которым можно издеваться, да? И чтобы вот следуя этому Христовому правилу, достичь того результата, к которому нас и призывает Христос, говорящий вот эти слова. Это, будем говорить, настолько глубокое и тонкое внутреннее состояние души, и взгляд, и мимика, и выражение лица. Ну, каждая мелочь, если, а я еще раз подчеркиваю, Царство Божие внутри нас, и то, как мы это воспримем, когда кто-то нас ударил или кто-то у нас там отнимает одежду, да? Это настолько тонкое психологическое состояние, это настолько надо видеть, кто перед тобою, какой его склад ума, какой его характер, есть ли у него совесть, есть ли у него стыд, есть ли у него хоть немножечко там чего-то такого, будем говорить, святого, да, если можно так сказать. Чтобы вот так повести себя, чтобы его устыдить. Вот эти слова «не протився злому», да, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, эти слова созвучны с другими словами из Священного Писания. Вы помните, не воздавайте злом за зло. Обратите внимание, как эти стихи дополняют друг друга. Не воздавайте злом за зло. Злом за зло, ругательством за ругательство. Помните? Этим вы возложите горящие уголья на головы вот этих ваших врагов или ваших противников. Что такое возложите горящие уголья? Заставите думать вот этого человека. Ему должно стать стыдно за вот этот свой поступок, что вы не опустились на тот уровень, на котором этот человек находился. Что он устыдится, и он, заметьте, вот эти горящие уголья на голове, вы понимаете, это такое иносказание. То есть ему станет стыдно. Его Бог начнет Духом Святым сверлить его сознание. Его будут одолевать мысли о том, насколько он неблагороден и насколько вот этот человек благороден, да? Я вам должен сказать, тут есть такие детали, и это без практики. Никто никогда не поймет, кто бы и что бы не слушал, теоретически. Вот даже меня вот сейчас можно слушать, на практике не попробуйте, на практике не прочувствуйте, не увидите, не поймете вы вот эту всю тонкую, очень тончайшую. Это я вам хочу сказать, не высшее образование, а высшее. Да? Это вообще верх образования. Вот чтобы не ответить злом за зло, чтобы ударили в правую щеку, ты подставил левую, и чтобы у этого человека на голове появились горящие уголья, и чтобы ему стало стыдно, и он пришел и попросил у тебя прощения после этого, вы понимаете, здесь настолько Царство Божие в таких тонкостях должно в такой мудрости, в такой любви проявляться, чтобы внешне тот наш противник, который нас ударил и который снимает с нас одежду, чтобы тот нечто увидел во взгляде, не ненависть, не раздражительность, не еле сдерживаемую злобу, а чтобы увидел и доброжелательство, отсутствие злобы, отсутствие раздражения, мир, чтобы он увидел, и взгляд, который заставит его свои глаза опустить вниз. Я думаю, может быть, кто-то меня и понимает, если кто-то пытался за такими ситуациями наблюдать и был в таких ситуациях, и пытался разобраться, вот как подставить щеку. Вот так как подставить, знаете, вот кто-то говорит, вот написано, ударили, на, и еще мне в эту ударь. Бывает с раздражением, я вам хочу сказать, дадут опять в другую щеку, и еще и обзовут нехорошим словом. И скажут, что ты лох. Можно стоять просто с таким видом, знаете, ударили, а я так вот стою, знаете, с таким и перепуганным взглядом. Когда мы боимся нашего противника, и нас ударят в другую щеку, опять о нас плохо подумают, и никаких горящих уголев на нашей голове не будет. А вот именно, вот я бы не раз говорил и не раз повторяюсь, да, Вот если бы Евангелие было не в виде текста, вот если бы то, о чем написано, вот было как-то в видеоформате, что вот Христа бьют. Кстати, напоминаю, да, вот он сказал, ударили в одну щеку, подставь другую. Христа ударили, он не подставляет вторую, ну, как людей вроде бы учит, да? Но он и не ответил злом за зло, тоже обратите внимание, да? Он не противился злому, и злом не противился, потому что зла в нем не было, да? Он просто посмотрел. В его взгляде не было злобы. В мимике выражение лица тоже этого не было и не прослеживалось. Он посмотрел на этого человека, не теряя при этом мира и самообладания. Не было злобы, было сочувствие, сострадание во взгляде, в поведении. И он спокойно говорит: если я сделал какое-то преступление, какое-то зло, то покажи. А если я не сделал этого, то зачем ты меня бьешь? Я это к чему говорю? Это великий талант, вот эти слова, настолько тонко, настолько мудро исполнить, чтобы на голове нашего противника загорелись горящие угли. Если мы не противимся злому, но в человеке или на голове этого человека не появляются вот эти горящие угли, мы что-то не то делаем. То, как мы это исполняем слово, не противимся злому и ударили в одну, подставляем другую, то, как мы это исполнили, как мы это сделали, если тот человек не задумался и не устыдился, то в наше внутреннее состояние не было таким, каким должно было бы быть, о котором Христос бы сказал, что это и есть Царство Небесное. Здесь есть какая-то глупость. Я не хочу сказать, что это плохо. Ну, мы разные люди. Но, значит, мы не понимаем самих себя, не в том состоянии исполняем вот эти слова, не в том внутреннем состоянии. Значит, мы не понимаем, кто перед нами. И у нас нет мудрости, вот как вот это проявить. Вот то, о чем я говорю, что должно быть в нас, вот эти тонкости психологические, это говорит о том, есть у нас Царство Божие внутри или нет. Так вот, смотрите. Не протився, сказано, злому. Вообще злом, не протився злому, потому что если нам сделали зло, как правило, мы заводимся и противимся, то есть отвечаем злом за зло. Противимся злом и противимся злому. У нас, как бы сказано, не должно быть желания дать сдачи. Другими словами, у нас не должно быть злобы к этому человеку. У Бога нет злобы к нам, хотя мы вот являемся преступниками. Мы и в адрес Бога недостойно говорим и поступаем, мы и в адрес ближних, а это тоже его дети, и мы оскорбляем ихнего отца вот своими недостойными поступками. Он зла не имеет против нас, и у нас не должно быть зла. Если не будет зла, мы не будем противиться. Здесь к этому подводит нас Христос этими словами. Если зло внутри нас есть, мы будем противиться. Да, мы можем взять себя в руки и не ответить, хотя злоба есть. Ну, я хочу сказать, это уже лучше, это уже шаг в сторону Царства Небесного. Здесь не имеется в виду, что обязательно подставлять правую щеку, если ударили нас в левую, да, или наоборот. Не надо подставлять, это глупо. Здесь просто речь идет о том, что мы должны быть готовы и в правую щеку получить. Но не должно быть у нас злобы, ненависти в адрес этого человека. И именно когда мы вот в этом состоянии, когда нет злобы, но, подчеркиваю, и нет глупости, нет примитивизма в нашем взгляде, в нашем выражении лица. Вот это очень такая, знаете, важная комбинация, да, такое важное сочетание. И злобы нет, и нету глупости, и нету страха, и нету примитивизма. Кто меня понял, попробуйте это, ну, в семье проявить. Это, знаете, полигоны, где мы можем вот это все отрабатывать намного чаще, чем где-то. Вот кто-то нас осудил. Вот кто-то что-то сказал сгоряча. Вот кто-то нас в чем-то обвинил, упрекнул, с раздражением сказал. Вот мы читаем вот эти слова, вот так надо поступать, но у нас срабатывает обыкновенный плотской закон. Мы психанули, мы замкнулись, мы обижены, мы не разговариваем. И обратите внимание, чем больше в этом состоянии находимся, тем дольше эти горящие уголья Божьи не появятся на голове того человека, который нас обидел. Он нас обидел, а мы на него обиделись. В принципе, два сапога пара. Мы недалеко ушли. Один обижает, другой обижается. Вот попытайтесь понаблюдать, попытайтесь вот эту вещь понять, вот суметь вот эту комбинацию, вот эту пропорцию такую соблюсти. Ну, сначала надо научиться его любить, чтобы не раздражаться. Сначала надо научиться не бояться, потому что когда мы боимся, мы вселяем уверенность в того человека, который нас обижал. Он чувствует себя чуть ли не гигантом каким-то и еще более, как говорится, озлобленно делает выпады в наш адрес. Вот просто посмотрите, когда посмотрите без злобы, посмотрите без страха, посмотрите без упрека, просто молча посмотрите. Без присмыкательства, вы поняли, благородно посмотрите на человека, который вас обозвал, назвал вас там обжорой, назвал вас тунеядцем хотя бы, или жадиной, там, или я не знаю, гулящей, да? Вот просто посмотрите на него и ничего не скажите, повернитесь и идите что-то делать. Он еще что-то сказал, ну, допустим, ему или ей будет недостаточно вот этой дозы взгляда. Ну, не каждый человек настолько там проникновенный, что увидит и поймет и задумается. Второй раз он пусть делает, и вы посмотрите, горящие уголья начнут разгораться. Не ответьте злом за злом. Промолчите. Сделайте вид, что вас не ударили, хотя вас ударили. Сделайте вид, что вас рубашку не отняли. Я вам, ну, просто приведу пример. Вот когда кто-то у кого-то, вот как здесь написано, значит, кто пытается взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Но если ты просто стоишь, у тебя забирают, и ты стоишь просто, вот знаете, как говорится, терпило, действительно, да, вот это слово. Я вам хочу сказать, что он вас и уважать не будет, и не задумается, и совесть не пробудится. Даже у так называемых потерянных людей тоже иногда где-то глубоко там сидит немножечко, но совести есть. Вот надо суметь вот это немножечко вот этой совести пробудить, чтобы она набухла, как росток и дала, вернее, как почка и дала росток. Ведь можно, так сказать, на, бери еще и нижнюю рубашку. Ну, тут возьмет и скажет, что ты, не буду повторять, как я уже говорил, да? А можно, вот видя человека и понимая немножечко его дух, да, можно сказать мне немножко по-другому. Ну да, тебе не хватает, пожалуйста, возьми вот это, и вот это возьми, вот это. Вот, знаете, как не то, что вот на, забери, да? Ну, ты действительно бедный, тебе действительно не хватает, тебе действительно вот, ты обижен судьбой, возьми тебе и вот это тебе все пригодится. И даже вот если без злобы, вот это вот приблизительно, я не говорю там вот это вот, копируйте мои слова, тут сама мысль должна быть понятна, уловлена, да? Вы знаете, он остановится, ну, что-то не то он почувствует в своей душе. И вот кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Ну, принудит идти поприще и с ним одно, иди с ним два. Можно это как сделать? Ну, человек такой, знаете, бывает, есть такой бесстыжий, бессовестливый, да. Вот вы верующий, вы должны мне помогать. Ну, кто-то мог бы сказать, знаешь что, ты обнаглел, и иди отсюда. Но наша цель же помочь человеку как-то спастись. А он наглый, да, такой. Ну, пришел, помог. И пришел, помог не то, что так, знаете, вот как простачок, вот можешь мной и дальше пользоваться. А пришел, помогаешь, разговариваешь с ним. Показываешь характер, свое отношение к нему. Задаешь ему некоторые вопросы. Ну, например, такой, скажи, пожалуйста, а вот почему ты так вот считаешь, что тебе все должны, а ты многим вообще помогаешь? То есть, заметьте, без злобы. Ну, он что-то начнет отвечать. Если начнет что-то отвечать, ну, как вы понимаете, оправдываться, выгораживаться, да, вы можете ему задать вопрос, а почему, когда тебе надо помочь, ведь в Библии написано, что надо помогать, там же не написано, что тебе, но и ты же должен, это же к тебе относится, да. Он начнет выкручиваться и попадет в ловушку. Понимаешь, надо быть рассудительным. Ну, типа, я буду рассудительным, чтобы вам не помочь, а вы не должны быть рассудительными, чтобы мне помочь. Вы должны быть глупыми, да? Ну, вот он сказал, он еще в одну ловушку попал или капкан. И когда он скажет, вы вот должны, а я спокойно, без зла могу сказать, ты извини, пожалуйста, в Библии написано, и ты сам, кажется, говорил, что добродетельно надо быть рассудительным. Потому что добродетель без рассудительности наводит порчу на того, кому мы делаем это доброе дело. И вы знаете, хотите, не хотите, он еще думает. Ну, конечно, мы можем попасть на такого совсем уже человека, о котором говорят, оторви и выбрось, обнаглевшим. Ну, тогда вы спокойно можете, как говорится, уже не делать доброго дела, потому что этот человек еще и обидится, еще начнет там злобу свою проявлять. Кстати, хочу сказать, вот это правило, не отвечай злом за зло, да, не протився злому, оно, ну, будем так говорить, определяется, вот это состояние, тоже состоянием того человека, который перед нами. Есть люди, у которых ни стыда, ни совести нет. Есть люди, которые наглые. Есть люди, которые, ну, перешли какую-то уже границу дозволенного, они, ну, знаете, как говорится, в состоянии невозврата находятся. Есть люди наглые. И я вам должен сказать, вот это правило, не протився злому, там, отнимает рубашку, отдай ему верхнюю, уже вот это правило уже будет обставлено некими оговорками. То есть злобы все равно не надо, ненависти не надо, трусости не надо, шестерить перед этим человеком не надо, можно просто не дать ему, ну, это как уже кто выразит, да, но я говорю, вот именно с вот этой комбинацией доброго отношения и мудрого, да, может ему отказать, может ему не дать. Ну, пример я вам приведу. Ну, есть разбойник, который напал, отнимает у вас, допустим, рубашку. Но рубашку сейчас никто не будет отнимать. Отнимают, как правило, кошельки, там, я не знаю, кольцо на руках, серьги есть и золотые, да, с камушками драгоценными. То я вам хочу сказать, тут стоять на дороге, разбойник напал, вы сами понимаете, иногда задают вопрос, хорошо, если твою жену будут насиловать, а ты что будешь? Дочку приведешь еще, да, чтобы ее изнасиловать? Ну, конечно же, нет, не надо вот превращаться в глупого человека. Действительно, вот мы вчера с вами говорили, Бог говорит о себе, я премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Но прежде чем иметь вот это рассудительное знание, мы должны освободиться от злобы, мы должны научиться любить врага, мы должны научиться войти в положение и не злиться, но хотя бы нам было его жалко. Вот тогда рассудительность действительно, вот у нас нету злобы, и у нас нету вот этого пристрастия такого злого, да, дать сдачи, вот тогда рассудительность, она будет здрава, трезва, и можно надеяться, что она будет связана с Духом Божьим. Если мы этого не научились, у нас рассудительность будет, ой, какая в оправдании нашего злого нрава. Дальше читаем. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Ну, что я вам хочу сказать, вы обратили внимание, здесь тоже такая же ситуация. Дай. Ну, обычно чучок не дает. Ну, жадный. А я не хочу дать. А вдруг он мне не возвратит, да? Ну, если дать и под проценты, и возвратит, то, конечно, мы дадим, как банкиры. Они в этом плане щедрые. Они нам дают, всегда дают, но документы подпиши, имущество заложи, да, и проценты еще ты будешь обязан. А если нет, то лишишься имущества, там, я не знаю, еще и штрафные санкции какие-то будут. Просящему тебя дай, то есть не будь жадным. Ну, здесь, вы понимаете, есть такие стихи, которые я сейчас упоминал, да, в добродетели будьте рассудительны. Но если у тебя нет добродетели, научись давать. Ты должен давать, тебе не должно быть вот этой жадности, да? У хотящего тебя занять, от хотящего занять у тебя деньги там или еще что-то, не отвращайся. Опять, не будь жадным, не будь скрягой, научись быть щедрым, научись быть добродетельным. Но опять-таки, есть люди, которые пользуются, вот тут опять надо вот занять такую позицию, и эта позиция отражает состояние Царства Божьего внутри нас. Бог должен присутствовать в нас именно в умении, в знании, в проявлении и в применении вот этих тонкостей таких психологических. Есть люди, которые говорят, вы верующие, вы должны, написано же, просящему у тебя дай. Ну хорошо, человек просит, дай на выпивку, и вы видите, что он пьет, вы будете давать? Напей. Ну, наша цель не просто давать, не просто добродетель, а добродетель, чтобы она к добру же приводила. То, что я даю, это добродетель. А то, что моя добродетель производит дальше, это может быть не добродетель, уже извините, скажу такое, зло, в общем, да? Поэтому надо иметь рассудительность. Человек занимает и никогда не отдает, потому что ты верующий, потому что ты не будешь судиться, потому что он сам скажет, ты лох. Если вы видите, а я подчеркиваю, мы должны разбираться в людях, мы должны знать, какого мы духа, и мы должны иметь дар различия духа. Мы должны понимать внутренний мир человека. И если мы не жадные, мы готовы помочь, мы готовы протянуть руку, но вы видите холодный расчет, расчет на то, что мы не будем требовать, что мы простим. Я вам должен сказать, и мы должны это видеть, и мы имеем право не дать. Не потому, что не надо давать, а потому, что этот человек еще больше утверждается в своем зле, еще больше считает свое превосходство над нами, и мы, давая, занимая ему, мы его развращаем и подталкиваем в погибель. Вот здесь нужно проявить мудрость. Вот здесь нужно проявить рассудительность. Я на этом буду заканчивать сегодняшнее наше общение. Вот мы поговорили еще о некоторых аспектах, о некоторых деталях состояния души, которое называется Царство Божие. Вы видите, да? Есть желание мстить, отвечать злом за зло, есть ненависть, есть раздражительность, есть жадность, есть хитрость, есть вот эти вот происки зла в нас. Дорогие, мы не имеем права тешить себя тем, что мы члены церкви. Мы не имеем права, у нас нет основания для этого надеяться на спасение. Те, кто являются гражданами Царства Небесного, имеют внутри себя вот этого царя, который правит нашим естеством. И наше естество должно соответствовать естеству миражителей, которые никогда не пали. Мы должны научиться вот эти законы Царства Божьего. Должны научиться, чтобы эти законы были в наших мыслях и в наших сердцах. Недовольство, раздражение, желание развестись, Ну, не разводимся, грыземся. Это не Царство Божие. Поставили крест на человеке. Это не Царство Божие. Это царство этого мира. Так поступают люди мирские. Чем же мы от них отличаемся? Живем, как все. Я уже цитировал это выражение Натальи Шевченко. И верим в Бога. Если верим в Бога, мы должны жить не как все. Наше поведение должно отличаться. Степенностью, добротою, любовью, которая никогда не перестает, и мудростью, глубоким пониманием психологии другого человека и собственной психологии. Царство Божие, напоминаю, это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Если у меня забирают, и я злюсь, ну это же не мир, правда? И не радость. Если я недоволен женой или кто-то недоволен мужем и хочется другого или другую, я вам хочу сказать, ну поймите, так живут люди этого мира. Это не Царство Божие. Это стыд и позор. Если мы говорим, даем слово, даже не обязательно давать слово, не обязательно к нотариусу ходить, не обязательно клясться. Просто мы сказали без клятвы. Мы не имеем права передумать. Помните, да? Кажется, в псалмах у Давида написано, что если клялся злому, то ты должен исполнить это слово. Ну ты же злой, я поклялся, но я же не знал. Ты поклялся, ты сказал, неважно, злой, не злой, не злой человек перед тобой. Просто произнес слово, отвечай. Исполняй, как сказал. Не должно быть того, что «извините, я передумал», «извините» – это тоже от лукавого. Это наш авторитет и авторитет Бога, которого мы таким образом подставляем. Я думаю, что есть информация для размышления, о чем подумать, что поменять в нашей жизни. Пожалуйста, вот эти слова принимайте как руководство к действию. Это действительно великая наука. Наука побеждать врага. Наука завоевывать без оружия, без злобы. Вот Христос – величайший полководец. Он не завоевал. Кажется, Наполеон об этом сказал. У него нет армии, у него нет оружия. Он завоевывает мир своей любовью. И вот эта задача стоит перед нами. Поэтому Христос и говорил Нагорную проповедь, чтобы нас побудить вот к этому действию. Всего хорошего. Бог вам в помощь в размышлениях, в рассуждениях и в приобретении этого царства внутри себя.